Радио России. Общество. От всей души с Вадимом Тихомировым.
Если вы придете к нему на спектакль, знаете, самое интересное начинается, когда опускается занавес. Он выходит на авансцену и начинает диалог с залом. И вот именно тогда ты понимаешь, что перед тобой стоит не просто большой русский актер, а человек с большой буквы. Я всей души приветствую в нашей программе заслуженного артиста России, журналиста, блогера Станислава Сандальского. Здравствуй, Станислав.
Смоктуновский говорил, кто великий, кто нет, субстанция определяется временем.
Мы находимся сейчас в квартире Станислава Юрьевича.
У артистов нет отчества.
Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
Да.
Это правда, что вы считаете, что чем актер глупее, тем это для него лучше?
Это правда. Это правда, потому что артисты, в принципе, все глупые люди. И потому что глупый, он не задумывается, что о нем скажут, что о нем подумают. Дурак вот есть дурак. Но в то же время, я говорю, как бы не было у нас дураков, кого поняли, что вы все умные. Mm-hmm.
То есть я так понимаю, что вы практически, хотел сказать...
Дурак. Да. Но в то же время я люблю быть дураком, но не люблю, когда из меня дурака делают.
Это правда, что из-за вас когда-то чуть-чуть не закрыли одну уважаемую радиостанцию?
Это, с которой выперли потом?
Да.
Я вообще стараюсь ничего, что было плохое, я зачеркиваю, я не помню. У меня даже есть приказ о моем отстранении на месяц с этой радиостанции Димы Савицким. Я даже не помню причину. Вот клянусь, не помню. Он мне сделал указ, отстранил меня на месяц от эфира. Я всегда тогда считал, сейчас тем более, что у артиста, у человека можно отнять звание, зарплату, но достоинство отнять никто не может. Я с легкостью пришел на другую радиостанцию.
Ну и последний вопрос. Это правда, что первоначально на роль проводника в фильме «Вокзал для двоих» пригласили вас?
Да, это правда. Когда мы закончили «Обед на гусаре», замолвите слово, и Нина Скуйбина, кстати, все лучшие картины Рязанова были сняты с Ниной. Она была его супруга, она была его музой, она была редактором на картине. И он, конечно, удивительный. Потом уже мне Нина сказала, Ильдар пишет для тебя роль проводника. Михалков гениально сработал эту роль.
А почему тебе не дали?
Я, Бурченко сказала, что я не хочу, это было совращение малолетних.
Ну что ж, тогда перейдем к делу.
Да.
Иоанн Златоуст как-то сказал, что театр – это училище страстей. А Иоанн Кронштадтский вообще считал, что театр – дело опаснейшим для души человека. Вот как думаешь, а вот твой прадед, настоятель петербургского
храма, да.
Храма.
Анны Пророчицы, да.
Как бы он отнесся к тому, что его правнук стал актером?
Я не знаю. Сейчас же все с крестами машут. Я такой сомневающийся. Я свою квартиру светил. И мне поп говорит, а что вы светите? Вы же... Я говорю, на всякий случай.
Кстати, ну, насколько я знаю, ты ведь крещеный?
Я крещеный, да. Отцы были коммунисты, и это скрывалось тогда, в советское время.
Mm-hmm. Но все-таки, возвращаясь к вере,
да.
Значит, ты крещеный, и в то же время, если мне не изменяет память, ты родился в татарской маленькой деревушке,
да.
И там твоя нянечка провела инициацию.
Да, сделали мне обрезание, да. Да. Ну, это вот такая штука. Там это деревня Шигардан, 1500 дворов, 8 мечетей. У меня няня татарка была, и вот она вот сделали. И отец, помню, подрался, и мы уехали.
Подрался с кем?
С няней. С няней. У меня там кровоточило. Все, и вот мы уехали. И всякий раз там, когда открывают какие-то мечети, меня все время... зовут, и я говорю, ну вы же не выпиваете, а мне говорят, чуть-чуть выпьем с вами, приезжайте.
С вами можно, да?
И я бы даже, конечно, мечтал бы, что мое сердце, предположим, тело мое на Волком кладбище с братом, сердце было бы в Шигардане.
Слушай, ты так легко говоришь о смерти, такое ощущение, как будто ты не боишься.
А нет, у меня же вырезали надпочечник, который ответственен за страх, у меня нет чувства страха. Раньше я как-то просыпался, ой, помру. Ой,
паническая
помру.
Атака.
А, мысль, да. Ой, меня не будет. А сейчас пофигу абсолютно. Это вот надпочечник отвечает за чувство страха. У меня нет чувства страха.
То есть, получается, в нашем организме есть определенные...
Конечно. Всякий раз осторожность. Вот куда наступить, вот здесь не пойти. Вдруг провалишься.
Угу.
А у меня абсолютно бесстрашный.
Ну, хочется поговорить немножко о творчестве?
Давайте.
Я впервые тебя увидел, и сердце мое вздрогнуло в этой картине под названием «Город первой любви». Первый вопрос. Как тебе разрешили сниматься? Ты же еще учился тогда.
Да, я на первом курсе, даже только поступил на первый курс. Оператор Паша Лепешев, его папа был Тимофей Лепешев, он дружил с Фурцевой. И он письмо с Мосфильма подписала Фурцева. И мне прислали в институт, а уже когда, если партия сказала...
А ты где жил, в общаге?
В общежитии жил, да.
Это где, вот там на Рижской?
Да, Трифоновская, 45Б.
Да, все правильно, да.
Да, да. Но мне ректор говорил института, там не 45Б, там их больше.
А ты с кем в комнате жил?
Я только приходил ночевать, я даже не знаю, я по-разному. Где-то и приходил ночевать, меня это абсолютно не интересовало. Я только ночевал и ходил в театры. За год посмотрел 400 спектаклей. И это учесть, что летом я там в пионерском лагере подработал. Но 400 спектаклей я смотрел. По 2, по 3 спектакля в день были. Вот в воскресенье я смотрел. Я все театры знаю, всех актеров абсолютно знаю. Вот. И когда мне разрешили сниматься, я написал такую телеграмму из института. Фурцева согласна, что делать.
Да. У меня вопрос другой по поводу этого фильма «Город первой любви»,
да-да,
фильм о войне, «Сталинград». И ты знаешь, я впервые понял, что ты не актер, потому что там не играл, ты там жил.
Это по Станиславскому, ведь что такое артист? Что такое актер? Это система, где все артисты мира учатся по этой системе. Не надо ничего изображать. Это я в прилагаемых обстоятельствах. Не надо ничего делать лучше, хуже, а через себя. Это очень просто быть артистом, но и очень сложно. А сложно, почему мы, это мои учителя говорили, человек по своей натуре животное очень ленивое. И надо быстро переходить из одного состояния в другое, тогда ты интересен. Если на одной ноте до-до-до-до, это неинтересно.
Ну, да.
А когда ты вот делаешь такие...
Качели.
Да, качели. Ой, боже мой, какой ты умный. Откуда в тебе это? Лицо глупое, а умный.
Ну, я просто заряжаюсь энергией и умом.
Владик Тихомиров,
боже мой. Несмотря на то, что ты актер. Ну, да. Ты умный актер. И возвращаясь к этой роли. Дело в том, что я увидел глубоко одинокого, очень ранимого мальчика. Куда же он пропал?
Одиночества нет. Его не существует. Одиночество — это у тех людей, которые не могут заполнить свой внутренний мир. Есть книга. В принципе, если каждый родился один, умирает один. Но одиночества,
ну,
нет.
Да. Но смотри, но другой вопрос.
Да.
Ты такой ранимый, ты практически был без кожи там. Как вдруг...
Я все время защищаюсь. Я все время, как Максакова. Вот. Она все время защищается. Я говорю, Люсь, успокойся. Вот она... Все хотят добра. Люся.
А скажи мне, вот в конце жизни ты опять подружился с Галиной Борисовной Волчек.
Да. То меня есть... помирила с ней Максакова. Я приехал к Людмиле. У Людмилы дача есть на Рижском, в Юрмале.
Угу.
И там Волчек была. В театре не Волчек,
ну,
а
да,
в театре Волчек ее все называют. И уже Галина Борисовна была на коляске, а я все время злой на нее. И Людмила говорит, давай уже помиримся. И мы с ней так хорошо посидели, с Галиной Борисовной. Я во-первых, ей рассказал, как я ее обожаю, как актрису.
Актриса, она изумительная.
Изумительная. Она же играла спектакль. Был спектакль, который «Баллада о невеселом кабачке».
О.
Там классический треугольник, но наоборот. Он любил ее, она любила его, а он любил его. Это очень интересно. Она любила Горбуна. Горбуна играл Табаков, а Табаков любил красавца, там, американца любил красавца. Но как она играла, Волчок, просто грандиозно играла. Я ей рассказал по ее роли, потом еще как «Вечно живых», а она играла Нюрку Хлеборезку так, что просто иностранцы приходили смотреть на нее. Потом поднимались и уходили. Она грандиозная актриса, и я ей об этом сказал, говорит... Как мне это приятно, что ты мне это говоришь. Потому что мне никто не говорит, не хвалит как артистку.
Но я правильно понимаю, что ты согласился с ее фразой, что не все бифштексики, надо кому-то быть
гарнирчиком, да. Она мне сказала, почему мне. Я говорю, ну и почему меня выперли. Я там другое слово сказал из театра. Она говорит, я была под впечатлением одной актрисы, и я все то, что она делала, это была...
Твоя партнерша по фантазии Фарятьева.
По фантазии Фарятьева, да. Ну, не будем называть.
Не будем называть ее
фамилию. Сказал, но фамилия на букву «Н».
Да. Слушай, а часто так бывает, что, например, фаворитка или фаворит может совершенно изменить судьбу другого человека?
Конечно, конечно. Злая воля одного человека. Меня собрали вся труппа театра и сказали, мы тебя сокращаем, либо переведем на договор. И это казалось, все рухнуло. И я встал и ушел, и я говорю, простите, меня ждут западные компании на съемке «Метро Голдвин Майер». Никто меня, естественно, не ждал. Я ушел. Вот знаете, есть поговорка, ничего не бойтесь, одна дверь закроется, другая откроется. И у меня съемки.
Сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, мне чего-то смутно жаль. Не хочу и не умею я развлечь свою хандру. Я хандру свою лелею, как любви своей сестру. Как любви своей сестру. И никто не приголубит, и никто не исцелит. Поглядишь, хандра все любит, а любовь всегда хандрит. А любовь всегда хандрит. Сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль.
А к тебе органы не предлагали сотрудничество?
Конечно, предлагали. Предлагали мои первые гастроли. Я даже помню, угу. В кабинете Волчок сидел. Он мне сказал, что подпиши, что, ну, какие-то там предложил вещи. Подпиши эту записку. Я говорю, я подписываю только под денежными документами.
Дадите... А те деньги?
Да, дайте 500 рублей. Я что, получил 500 рублей, Стас Адальский. Да. Ну вот, эту бумажку я не подписал.
Тебя, конечно, окружали великие женщины. И я очень этому рад, потому что каждая из них — это эпоха в нашем кино, в нашем театре. А вот когда Людмила Целиковская, вы снимали в фильме «Лес»,
да,
ты помнишь, разбился, упал.
Была у нас ночная съемка, она пожарила грибы, мы портвейну немножко бабахнули с ней. Людмила говорит, ну давай, ты отснимись, у меня только один план должен был. А потом мы продолжим буль-буль делать. Я полез, и там карниз, он был из папье-маше сделан. И я, он сорвался, у меня рука таким немецким знаком изо рта. Кровь полилась, и все подходят, говорят, он умрет, он долго не проживет. Приехали Люси, вызвали скорую помощь.
Ну да, она же у тебя с портвейном, а ты тут, конечно, в крови валяешься.
Да. И мы, она вызвала главного травматолога Москвы, профессор Охотский.
Да ладно. Вызвала.
И вот мне повезли, и я Людмиле очень благодарен. За все,
а почему тогда ее муж Любимов не благодарил Целиковскую за то, что она помогла ему сделать театр?
Ты знаешь, Любимов был жадный. Мы, помню, сидели, мы ждали машину, за нами должна была прийти. И он пришел к ней и говорит, мне вот Параджанов подарил бокал там какой-то старинный. Он говорит, возьми, там вот лежит. Вот еще-то, он говорит, возьми все, что хочешь. И он прям с целой сумкой вещей ушел.
Но ведь она пробила ему театр.
Она пробила театр,
театр, да. На Таганке.
Да, театр на Таганке она сделала, да. Она ходила, все открывала. Она знала о Пушкине, у нее все. Она его образовывала. Он был...
Он актер-то был средний, я помню его. Норман Динеман он там играл.
Он, да. И он ненавидел артистов. Он говорит, я их беру по принципу красок. Для меня артисты все...
Красный, желто-зеленый?
Да. Он говорит, и он сидел в зале, и... с артистом подавал знаки. Если красный, значит, ты плохо играешь. Если там зеленый, это быстрее.
Такой спектр
фонариком. Фонариком. Светил фонариком и говорил, он артиста всех презирал. Ну, это и получилось в конце презрения, и получилось то, что получилось с ним. Хотя артисты очень много для его сделали, чтобы он вернули, чтобы вернуть его в Россию. Ты знаешь, он человек непорядочный.
Скажи, пожалуйста, ты веришь вообще в знаки? В знаки судьбы?
Знаки, да. Все определено в нашей жизни.
Я почему тебя спрашиваю, вот смотри, у тебя же, в принципе, был поставлен диагноз, как назывался, прогения.
Про гениты ты тоже говоришь, это прям как просто как венерическое заболевание ты какой-то говоришь. Про гения — это когда нижняя челюсть больше верхняя.
Я про другое хотел спросить. А может быть, это был знак, не надо идти в актер. Вот сейчас, например, с высоты прошлых лет, ты думаешь, а правильно ты все сделал?
Вы знаете, еще Станиславский сказал, кто хочет быть артистом, не может. Тот, кто может, не хочет. Вот.
А какой последний знак был для тебя, который был поворотным в твоей жизни?
Я, вы знаете, я, все поворотное. Я говорю, никогда ничего не бойтесь. Одна дверь закроется, другая откроется.
Это да, это я уже записал.
Поэтому все провидение. Вот Максакова, больше всего я люблю рассказ Максаковой. Вот это гениальный рассказ вот, на все случаи в жизни. Значит, у мужика одного в семье несчастье, жена без работы, дети ужасные, холодильник пустой. Ничего, на работе все время зарплату не выплачивают. В ужасном состоянии он обращается к Богу, говорит, Господи, ну помоги мне, пожалуйста, помоги, Господи, умоляю. Разверзаются небеса, и Господь говорит, так будет не всегда. И мужику поперло, и у него работа, и жена в заграничные поездки, дети в английской школе учатся, одни пятерки приносят, холодильник забит продуктами, деньги стекаются. И он обращается к ним, сказал, Господи, большое спасибо, ты меня услышал. Господи, я благодарю тебя. Разверзаются небеса, и Господь говорит, так будет не всегда.
Несколько лет назад одна актриса, которая была вместе с тобой, судейская коллегия на программе «Вышка», как-то сказала, вот ты знаешь, Стас, как я мечтаю, чтобы Василия у тебя послала.
Да. Рано или поздно всех куда-то посылают.
Да, это точно. Да. Или в космос,
да,
или
да.
На кладбище.
Ну да.
Ну, прости.
Да. Космос дырки крутить,
да.
В космическом корабле.
Слушай, и все-таки скажи мне, вот сейчас вы работаете с Татьяной Кравченко, а как двум медведям в одной берлоге?
Тяжело. У Тани тоже тяжело. Тяжело характер, но она делает, выполняет. Она все время начинается с то, «не буду». Вот все народные артисты, они любят сидеть на стуле и больше не двигаться. Я говорю, ты из зала, не буду. Я говорю, нет, будешь. Я будешь петь, она шикарно поет.
Я хочу придать огласке, что вранье все эти сказки с принцами. Где они, все принцы эти, может, их и нет на свете. В принципе, я варю, стираю, глажу и проворнее, чем даже Золушка. Да к тому же не старушка, тем же принцу не подружка, женушка. Фея, ну где ты, фея? Приди скорее в ночной тиши. Фея, дай мне, фея, для апогея моей души. Где вы, гарды, кавалеры, ваши речи и манеры сладкие? Тут и там одни уроды, держиморды, квазимоды гадкие. Предлагают то и дело взять в аренду душу, тело полностью. А так хочется влюбиться и на тыкве прокатиться в полночь. Фея, ну где ты, фея? Приди скорее в ночной тиши. Фея, дай мне, фея, для апогея моей души. Я в который раз поверю тому, кто верит и кто ждет. Откроет снова сказка двери, и он любовь свою найдет. Фея, ну где ты, фея? Приди скорее в ночной тиши. Фея, дай мне, фея, для апогея моей души. Ой, как хочется апогея для души.
Слушай, и все-таки, вот понимаешь, в чем дело? Ведь сколько я смотрел спектаклей с твоим участием, и с Таней Васильевой, и с другими замечательными актрисами, все время было ощущение какой-то необычной любви. Все время была, знаешь, такая страсть.
Ну, на самом деле, у меня была страсть. У меня, я не жалею, там, что с теми расстался. Я только с одной жалею, с Ларисой Удовиченко. Она обиделась на меня, там было 50 лет. Там пришли экспресс-газеты, сказали, что Лариса поймала белочку. Ее там под дату сняли. Она говорит, ты это сделал. Я говорю, ладно. Если бы я это сделал, я, например, сказал бы, что тебе Вера там Сотникова вибратор подарила. Что Дарья Донцова тебе бриллиантовое колье стало ценник срывать, и бриллианты рассыпались. Ну, я бы, знаю, ты не обиделась бы, это самое. Зная меня, да, я это не писал. Ну, все, она...
Закусила дела.
Ну, да, и вот на меня нет очень как-то... И, конечно, у нас был последний с ней спектакль, я вынес ей похоронный венок.
Зачем?
Ну, если все, она говорит, все, так все. Нашим отношениям. С лентами черными. С прощальным спектаклем. Нашим прощальным спектаклем.
Хочешь, ты негодяй.
Ну, хорошо.
Хорошо. Возвращайся к твоим цыганским корням.
Да.
Ты можешь предугадать судьбу?
Я интуит очень сильный. Я очень сильный интуит, да, поскольку моя бабушка была цыганка, и она, помню, рассказывала, что ей мачеха под ногти всовала иголки.
Зачем?
Ну, я не знаю. Тут ну, я да. Как-то... Надо было все это записывать. Я только потом, когда уже стал взрослым, я стал там после института, стал записывать. Я помню, бабушка говорила, что вот русские все это гаджо. Ну, значит, как низшее сословие. Мы цыгане, это высшее сословие.
Ну, да.
Надо было запоминать.
И все-таки, вот, возвращаясь к предчувствиям, а что ты видишь вообще? Вот что ты можешь увидеть?
Есть такая икона, я очень верю в эту икону, «Нерушимая стена». Она так ограждает от неприятностей, я очень верю в эту икону. И вот у меня еще икона, смотрите, на кухне, Митрофаний Воронежский. Это духовник Петра Первого, я у него всегда, когда выпиваю, я прошу у него работы. А потом одному папу говорю, я прошу работы. Работа есть, а денег нет. Он говорит, денег надо просить у другого. И вот я повесил Спиридон Тримифунский.
О,
вот
да.
Да, Спиридоне. Я чокаюсь, чтобы работа была и чтобы деньги были у Спиридоне.
От всей души с Вадимом Тихомировым.
Стас, ты знаешь, в свое время я прочитал такую строчку у Булата Акуджавы. Наша жизнь ромашка в поле,
пока ветер не сорвет, дай бог воли, остальное заживет.
Откуда ты знаешь эти строки?
Это из фильма «Лес», песня ее вырезанная.
А можно тогда услышать хотя бы...
С каждым часом мы стареем, от беды и от любви. Хочешь жить? Живи скорее. А не хочешь? Не живи. Наша жизнь ромашка в поле, пока ветер не сорвет, дай бог воли. Дай бог воли, остальное заживет. Николай нальет, Михаил пригубит, а Федот не пьет, сам себя погубит. Кто там пылкий, кто там робкий, раскошелимся сполна. Не жалей, что век короткий, а жалей, что жизнь одна. Не для праздного веселья нас фортуна призвала. Дай бог легкого похмелья после долгого стола. Бог простит, беда научит, да и жизнью разлучит. Кто что стоит, то получит, а не стоит, пусть молчит. Наша жизнь ромашка в поле, пока ветер не сорвет. Дай бог воли, дай бог воли, остальное заживет.
Скажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь энергию?
Я очень люблю таблетки.
Какие?
Да, мелдронат. Это сердце наполняет. Люди в возрасте им советуют пить мелдронат. Оно наполняет кислородом.
Так значит, таблетки все-таки?
Таблетки. Я люблю таблетки. У меня таблеток я принимаю до 50 штук в день.
Сколько?
Да, но это БАДы. Это ненормально. Пойду в аптеку, все время скупаю.
А какое еще лекарство из дешевых может помочь нам переродиться в живых цветов?
Брусника очень хорошо. Вот то, что, знаете, в организме всякие идут воспаления, воспалительные процессы. И брусника, вот я сегодня малину люблю, имбирь от всего. лимон, алкоголь пью с лимоном. 50 водки, 50 это самое лимонного сока.
Скажи, пожалуйста, да. Вот ты действительно, ну скажем так, знаешь всех в этом мире подлунном и уже те, которые находятся за пределами Земли. А кто тебя действительно потряс больше всего? Кто действительно на тебя повлиял, и ты понял, что есть правда на Земле, есть справедливость, есть честность, есть любовь и доброта?
Потрясение для меня все равно мой учитель Конский. И он, несмотря на плохую характеристику, ректор был против меня, Матвей Горбунов, он сказал, я его не возьму на курс. И Конский сказал, говорю, если вы его не возьмете, этого мальчика, я не буду набирать.
Это поступок?
Это поступок. Я сделал ему могилу учителю своему. Я сделал на Ваганьково кладбище. Он был другом Булгакова. Я сделал памятник ему и фотографию, которую я поместил. Он лорда Берли играл. И я украл его в музей МХАТ.
Как ты украл?
Ну, украл. Было просто со стенда. Музей МХАТ, и даже потом я с директрисой Галей познакомился, она говорит, а мы догадали, кому он был нужен. Есть фотография, где Конский в театре Корша сидит вместе с Булгаковым на ступеньках. Это мне семья его в знак благодарности подарила. Вот для меня моя знаковая встреча в моей жизни. Неизвестно, как сложилась бы моя судьба. Если бы не Конский.
Ну, немножечко не о личном. Был фильм «О бедном государе, замолвите слово».
Да-да.
Легенды гласят о том, что в свое время ты научил одного из коней кусаться. И после этого ты подводил эту лошадку какому-нибудь артисту.
Я не помню. Ну, может, и был, но я не помню.
И она кусала бедного артиста за филейную
часть. Я не помню это.
За это многие не любили.
Да мне наплевать. Потому что мои учителя сказали, как бы замечательно ты ни сыграл, Конский, каких бы ты высот ни достиг, обязательно в зале человек развалится, скажет, не верю. Поэтому, чтобы не дать их равняться.
Ну, в принципе, да.
О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского, но женское сердце нежнее мужского, но женское сердце нежнее мужского, и жалится может оно надо мной. Я в доме у вас не нарушу покоя, скромнее меня не найти из полка. И если свободен ваш дом от постоя, и если свободен ваш дом от постоя, и если свободен ваш дом от постоя, то нет ли хоть в сердце у вас уголка? О бедном гусаре замолвите слово, замолвите слово.
Ну, а с Евгением Павловичем как ты разругался? Скажи мне, пожалуйста.
Ну, я не могу это самое... Ну, что, его уже нету. Хотя мы с ним и потом помирились. Была не очень хорошая сцена была с ним, мы поругались. И если бы, конечно, не Скубина, был бы другой артист, и я должен был уехать.
То есть тебя заменили?
Да, меня бы заменили, да. И я не хотел уже. И Скубина Нина сказала, говорит, Стас, думаешь, мне с Эликом как тяжело? Вот он с грязными ногами ложится спать, а я с ним, вот я его люблю. Вот он ноги не моет. В гостинице мы жили, ленинградская. Извинись. Но я извинился перед Леоновым. У нас был последний день озвучания картины, да, выпал первый снег, и нас одной машиной везли. Сначала его, он на Фрунзенской, а потом меня везли на Чернышевского улице. И он мне говорит, мы стоим, я думаю, вот, думаю, какой же он противный. А тот думает, какой же противный этот Сандальский. Сидим, молчим, и он мне говорит, ты знаешь, как писают коммунисты? Я говорю, нет. Он достает причиндал, начинает на снегу звезды рисовать. Я говорю, а фашистов? Он говорит, это проще. И мы уже немецкие знаки рисовали вместе с ним. И вот от обиды не осталось. Вот он мудрый человек, вот такая была встреча.
Из чего только сделаны мальчики, мальчики.
из всего только сделаны мальчики, мальчики. Из колючек ракушек, из зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики, мальчики. Из всего только сделаны девочки, девочки. Из всего только сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки.
А можешь дружить, в общем, в театральном мире с кем?
Нет, нет. Артисты все завистливы. Это женская профессия, женские нервы, женское самолюбие. Профессия актера – это не мужская профессия. Это все время все завистливые. Артисты все в основном, я говорю, как тетки. Успеху завидуют. То у меня зависти нет. У меня только, вы знаете, вот роли. Раньше я бы хотел бы эту роль сыграть. А у меня зависти нет.
Сегодня, когда я готовился к нашему интервью, к нашей встрече, я посмотрел твои роли, в том числе и ранние роли. А тебе никто никогда не говорил, что ты был очень красивым. Ты этим пользовался?
Красота увянет, счастье не обманет. Это вот тетки про себя, артисты, вот тетки, которые говорят, я
красивый. Ну, в принципе, да.
Да нет, ну что мне про это, даже смешно об этом. Мы другим берем. Мы чертовски симпатичные. Я могу завоевать там женщину своим общением, своим обхождением, подарками абсолютно. Может быть, я не это самое. И потом меня влюбляются уже потом.
Я, кстати, знаешь, удивился, что у тебя в квартире нет твоих портретов, что меня потрясло.
Да.
Но у тебя портретов много. А скажи мне, какой портрет тебе понравился больше всего, который действительно отражает всю твою сущность?
Да нет, я об этом не думаю. Я об этом не думаю.
Ну, вот Юра Богатырев, например, нарисовал тебя в свое время.
Ну, да, у меня на втором этаже это есть две картины его. Одно я дал на аукцион. Не очень хорошо его продали для хосписа. Потом попросили меня еще тоже. Какой-то у меня сценарий был. Место встречи. Попросили сценарий. Тоже на аукцион.
Братья Вайнеры действительно были против Высоцкого?
Да, были против, да.
И прям сняли даже свои...
Да, они сказали ужасно. У меня есть даже лист, я стырил. Лист, они сказали, мы снимаем свою фамилию. Они хотели, чтобы Шакуров играл главную роль. Высоцкого терпеть не могли. Это потом уже, когда Высоцкий был на коне, они уже перекрасились. И у меня даже есть первый лист, у меня где-то автор сценария Станислав Константинов, да. Но потом, когда посмотрел Щелоков, в восторге был, это министр в восторге, сказал, МВД. Гениальная картина, гениальный Высоцкий, эти тоже вернули свои памяти.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони. И в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не укащите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые. И дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Скажи мне, а твою фамилию вернули в мультфильм «Падал прошлогодний снег»?
Да, да, да. Это меня с бабушкой задержали.
Это вот эта немецкая бабушка твоя?
Да, да, да. Да. Немецкая еврейка.
Слушай, она правда была переводчиком у Канариса?
Да, да, да.
Вот она служила на, ну, на фашистов, на немцев. А что она вообще рассказывала о немцах? Вот интересно.
Не знаю, но она говорила, что она очень много русских. Она была патриоткой России. Она спасала русских. Она, если, говорит, перевод был какой-то там был, она все делала. Людей отпускали. И она очень... Больше всего она любила Россию. И делала все, чтобы... для России. У нее нет могилы. Она завещала свое тело медицинской школе. Она говорит, ну, тоже мудрая штука. Она говорит, ко мне все равно на могилу никто не будет ходить. А пускай хоть после своей смерти, чтобы мной воспользовались. Ее тело отдали медицинской школе.
Хотел спросить нескромный вопрос. Завещание составил?
Да, детским домам Чувашии. Я все время рассказываю этот случай по поводу Богатырева. Мы снимали картину «Презумпция невиновности». Угу. Он там директор, Любка Полищук, певица. Угу. Я администратор этой певицы. Юра, по-моему, директор играет.
Да.
Юра, значит, мы гримируемся. Юра бухал, утром наливает лосьон, разбавляет ее водой. Лосьон утро называется. Угу. Я: «Юрочка, как идет лосьон?» Он говорит: «Как утро?» Я: «Юр, сдохнешь». Он говорит: «Знаешь, что сдохнет? Вот не жилец, не сегодня-завтра умрет». Мы в одной гримеры с Киндиновым.
Евгений Киндинов, который до сих пор, слава богу,
совсем... Да, уже 35, вот, кто помрет, кто нет. Это, и, пускай многие лет, и Женьке то самое. Вот кто помрет, кто нет, ничего не известно. Юрке уже 35 лет там нет.
Да. И вот теперь напоследок, возвращаясь к театру, к этой прекрасной сцене. Как тебе удается людей заставлять смеяться и плакать?
А я люблю. Просто народ чувствует, я так люблю. Я бью копытом, я думаю, 8 сезонов на спектакль. Угу. Я прям, вот у меня счастье разливается, думаю, я сейчас выйду к публике. Для меня такое счастье выходить. Вот я выхожу. Для меня просто сравним с оргазмом.
Я знаю.
Сравним с оргазмом.
Признаюсь тебе, что я периодически вожу своих друзей, подруг к тебе на спектакль, не говоря о том, что я в зале. И каждый раз я сижу и думаю, удиви меня. И когда в конце ты произносишь свой монолог, я вдруг понимаю, что я нахожусь на грани.
Ой.
Я не говорю абсолютно искренне. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, что ты всегда находишься в поисках любви, тепла, понимания. Находись в пути.
Я так не люблю такие слова, которые Маяковский сказал. Слова у нас до важного самого. Привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественное слово «партия». Вот это любовь, гениальность, это все такое все. Потому что если скажешь человеку, что ты его любишь, ты уже его не любишь.
Да.
Это все сразу исчезает. Поэтому придите и умрите в театре. Я очень люблю людей. Не ходите на драную попсу, что там вкл-откл. А у нас все настоящее. Гвоздь сезона. Да. Спектакль.
Три минуты. В течение часа корабли молчат в океане. Сигналит лишь тот, кто в беде оказался. И однажды сигнал раздался. Таня, ты слышишь? Я люблю Таня. Ты помнишь, что я люблю Таня? Ты веришь, что я люблю Таня? Таня! Весь мир наполнен будет именем Татьяна. Пусть над миром льется песня о Татьяне. Я люблю, ты знаешь, что я люблю. Таня! Это сердце чье-то кричало о своей любви всему свету. И песня, как чайка, над морем парила. Каждый вспомнил свою Таню. Таня, ты слышишь, я люблю Таня. Ты знаешь, что я люблю Таня. Ты веришь, что я люблю Таня. Таня, пусть мир наполнен будет именем Татьяна, пусть над миром льется песня о Татьяне. Я люблю, ты знаешь, что я люблю, Таня. Гаснут звезды, сгорают планеты, все исчезнет. Любовь бессмертна, бессмертна, как море, сильна, как стихия, и свята, как Аве Мария. Таня, ты знаешь, что я люблю Таня. Ты верь, что я люблю Таня. Таня, 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 пусть мир наполнен будет именем Татьяна, пусть над миром льется песня Татьяне. Я люблю, ты знай, что я люблю. Таня, 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 я люблю.
Сась, я тебе благодарен от всей души за этот разговор и хочу пожелать тебе только одного. Живи.
А я хочу словами закончить Есенина. В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. С вами был Вадим Тихомиров
и Станислав Сандальский. До встречи.
От всей души. С Вадимом Тихомировым.